Беседа в комнате между его божественной милостью Аче Бхактивиданты Свами Прабхупадой и профессором Оливером 10 октября 1975 года в Дурбане.
Get time to discuss some of the points that you raised, and I came in the middle of
к середине беседы. Обсуждались те моменты, которые вы подняли. Я не знаю, кем были эти люди. Это ваш преподавательский состав. Мистер Чадда и другие. Их представили как последователей Арья Самаджа. Они принадлежат к преподавательскому составу. Нет? Нет? Арья Патханидхи Сабха. Это организация, которая была основана где-то 100 лет назад с вами, Дайанандой, в Индии, под девизом «Баванту Вишвам Арьям». Давайте сделаем всех людей благородными через поиск истины. И затем это движение было начато в Южной Африке где-то 50 лет назад. И один из лидеров организации сегодня как раз сидел с крайним слева, мистер Чаутари. Они празднуют 50-летие организации в Южной Африке. Это целонедельная программа. Они пригласили этих двух ачарьев из Индии. Одного из Дели. Я не знаю, откуда другой. Они пригласили их облагодетельствовать их праздник. У них целая неделя празднования, начиная с мероприятий в здании городского управления. В это воскресенье, в прошлое воскресенье, они тогда начали. У меня программка лежит в машине, возможно. Я мог бы дать вам ее. Там интересные темы. Что касается интересных тем, этот человек, он представился, сказав «Я Бог». Так что какие темы мы можем с ними обсуждать? Он сказал «Я Бог». Я не знаю, какие темы у них. Но одна из программ — это восстановление индуистского духа. Я не знаю, что они имеют в виду под этим. Они не принадлежат к индуизму. В Бхагавад-гите их описывают на идее. Я читал Гиту, конечно. И после этого я ссылался на некоторые параграфы. Но это книга огромной глубины. И если не потратить много времени на детали, многое теряется. Ты нашел это? Веда Вадарата. Да, нашел.
Яң имам пушпитан вачам радаванти авипашчита ведавара рата парта наньяд астита вадинам камадмана сварга пара джанма карма пала прадам крия вишеша бахулам вагайшварья гатин прати.
Людей со скудными знаниями очень привлекает цветистый язык вед, которые призывают их совершать различные кармические обряды и ритуалы, чтобы подняться на райские планеты, родиться в богатой и знатной семье, обрести могущество и многое другое. Стремясь к чувственным удовольствиям и роскошной жизни, такие люди говорят, что нет ничего превыше этого. Комментарий. Большинство людей не слишком разумны и по невежеству прельщаются кармической деятельностью, предписанной в разделе вед, который называется «карма-канда». Предел их мечтаний — вкушать чувственные удовольствия, наслаждаясь жизнью на райских планетах, где текут реки хмельного напитка, где много красивых женщин, и все утопает в роскоши. В Ведах описано множество различных жертвоприношений, совершая которые человек получает право попасть в рай. В особенности это касается жертвоприношения Джьотиштома. Говорится, что каждый, кто желает достичь райских планет, должен обязательно совершить это жертвоприношение. И невежды думают, что подобные предписания составляют суть ведической мудрости. Таким недалеким людям очень трудно обрести решимость, необходимую, чтобы действовать в сознании Кришны. Подобно тому, как глупцы срывают цветки ядовитых деревьев, не подозревая, чем это чревато, те, кто не обладает знанием, прельщаются роскошью райских планет и доступными там чувственными удовольствиями. В разделе Вед Карма-канда сказано: «Тот, кто совершает четурмасью, то есть на протяжении 4 месяцев налагает на себя определенное покаяние, получает право пить райский напиток сома-раса, дарующий бессмертие и неприходящее счастье. Даже на земле есть люди, которые мечтают отведать сома-расы, чтобы стать крепкими, здоровыми и способными неограниченно наслаждаться жизнью. Они не верят в путь освобождения из материального плена и очень привязаны к пышным ритуалам, сопровождающим ведические жертвоприношения. Такие люди — рабы своих чувств. Им не нужно ничего, кроме райских наслаждений. Известно, что на райских планетах есть роскошные сады, называемые Нандаканана, где можно приятно провести время в обществе прекрасных, как ангелы женщин, и в волю напиться сома-расы. Такое счастье материально, его источником являются органы чувств, и есть немало людей, привязанных исключительно к этому приходящему счастью, которое дает им возможность почувствовать себя хозяевами материального мира». Мы сейчас живем в 20-м столетии, последней части столетия, когда наблюдается новый глобальный поиск истины Духа. Конечно, мы в западном мире не знакомы с Гитой и так далее. Нет. Но наша проблема, в общем и целом, я думаю, это то, что, о чем вы говорите. Как отыскать реальность, научную реальность? Я думаю, что вы вполне правы. Я думаю, очень немногие люди действительно понимают то, что вы пытаетесь сделать. В начале Бхагавад-гиты дается научная реальность. Поэтому я и задал этот вопрос. Но никто не смог должным образом ответить. Они подумали, что это просто идея индуизма. Нет, это не индуистская идея. Это основной принцип жизни. Мы меняем тела. И существует огромное разнообразие тел. И мы можем оказаться в любом из них после смерти. Вот это настоящая проблема. Природа действует. Наше тело является машиной. Это как машина, которую дает нам материальная природа по указанию Бога, Кришны. И мы передвигаемся, переселяемся. Итак, истинный смысл жизни — положить конец этой миграции, этой трансмиграции, постоянного переселения из одного тела в другое и возродить наше изначальное духовное положение, чтобы мы могли жить вечно в счастье и знании. И это цель жизни. И вся идея Вед основана на этом принципе. Вашу концепцию реинкарнации, как вы примиряете с этой попыткой, пока вы будете желать материального, то есть, я имею в виду, что то, что обычно в индуизме, вы знаете, это не соответствует христианству. Это не вопрос религии. Это наше истинное положение. Религия — это своего рода вера. Она развивается в соответствии с временем, обстоятельствами, людьми. Но реальность такова, что мы, души, сейчас мы обусловлены законами материальной природы. Эти законы материальной природы переносят нас из одного тела в другое. Иногда мы счастливы, иногда мы страдаем. Иногда мы на райской планете, иногда на низшей планете. А человеческая жизнь предназначена для того, чтобы положить конец этому пути переселения и чтобы возродить наше изначальное сознание и вернуться к Богу, домой, к нашей вечной, счастливой жизни в знании. Таков план, замысел ведических текстов. И Бхагавад-гита является кратким изложением того, как достичь этой жизни. Поэтому учение Бхагавад-гиты начинается с понимания изначального положения души. Потом уже идет все остальное. Прежде всего, мы должны понять, кто мы такие. Мы тело или что-то еще? Это первое понимание. Я пытался объяснить это, но мистер Чадда говорил, вы хотите ввести концепцию индуизма? Это не индуистская концепция, это научная концепция. Я являюсь ребенком какое-то время. Затем я становлюсь уже подростком. Затем молодым человеком. Затем старым. Таким образом, я меняю тело. Это не индуистская идея или ведическая. Это факт. Но он это не слушал. Он просто говорил, вы пытаетесь навязать индуистскую концепцию. Что за индуистская концепция? Это равно применимо к каждому. Да, это так. Это научная основа, это объясняется в Бхагавад-гите. Найди этот стих. Воплощенная в теле душа постепенно меняет тело ребенка на тело юноши, а затем на тело старика. И точно так же после смерти она переходит в другое тело. Трезво мыслящего человека такая перемена не смущает. Комментарий. Каждое живое существо, воплотившееся в материальном теле, является индивидуальной душой, и его тело постоянно меняется. Ребенок становится юношей, а юноша постепенно превращается в старика. Однако сама душа при этом остается неизменной. После смерти тела индивидуальная душа меняет его на другое, и поскольку в следующей жизни живое существо обязательно получит новое тело, либо материальное, либо духовное, Арджуна напрасно оплакивал неминуемую смерть Бишмы и Дроны и так сильно беспокоился о них. Напротив, он должен был радоваться тому, что они, оставив старые тела, получат новые, молодые и полные сил. Смена тел позволяет живому существу испытывать разнообразные радости и страдания, пожиная плоды своих прошлых поступков. Такие благородные души, как Бишма и Дрона, в следующей жизни обязательно получат духовные тела или, по крайней мере, тела небожителей на райских планетах, где уровень материальных наслаждений гораздо выше, чем на Земле. Так что у Арджуны в любом случае не было причин для скорби. Того, кто постиг природу индивидуальной души, сверхдуши, а также материального и духовного миров, называют Дхирой, самым трезвомыслящим среди людей. Такого человека не может ввести в заблуждение непрекращающаяся смена тел. Учение Майявади о единственности вечной души несостоятельно, поскольку душу нельзя разделить на части. Подобное членение Всевышнего на индивидуальные души сделало бы его делимым и изменчивым, что противоречит принципу неизменности высшей души. В Бхагавадгите подтверждается, что отдельные части Всевышнего существуют вечно, санатана, и называются кшара, что указывает на возможность их падения в царство материи. Эти частицы вечно отделены от Всевышнего, и даже после освобождения индивидуальная душа по-прежнему остается его отделенной частицей. Однако, освободившись из материального плена, она обретает вечную жизнь, исполненную блаженства и знания, и получает возможность общаться с личностью Бога. Теория отражения применима к сверхдуше, которая присутствует в теле каждого живого существа и известна как параматма. Она отлична от индивидуальных живых существ. Когда небо отражается в воде, на ее поверхности видны солнце и луна, а также звезды. Звезды можно сравнить с живыми существами, а солнце и луну — с Верховным Господом. Индивидуальную душу, частицу Господа, представляет Арджуна, а высшая душа — это Шри Кришна, личность Бога. Они занимают разное положение, о чем сказано в начале 4 главы Бхагавадгиты. Если бы Арджуна находился на одном уровне с Кришной, и Кришна не занимал более высокого положения, то их отношения учителя и ученика потеряли бы смысл. Если бы оба они находились во власти иллюзорной энергии Майи, то один из них не должен был бы становиться учителем, а другой — учеником. Наставления такого учителя оказались бы бесполезными, ибо того, кто находится в плену Майи, нельзя считать авторитетным наставником. Все это доказывает, что Кришна является Верховным Господом и занимает главенствующее положение по отношению к обыкновенному живому существу Арджуне, который олицетворяет собой забывчивую душу, околдованную Майей. Итак, в Бхагавадгите все очень научно объясняется. Это не сентиментальное объяснение. Логичное, научное. Как я вижу, проблема в том, чтобы побудить современного человека глубоко изучать это, то, что изложено в этой книге. Особенно, когда вы находитесь в рамках образовательной системы, которая отрицает саму эту концепцию или даже философию об этом. В современном образовании существование души не признается. Частично, теоретически возможно, на начальном этапе, но по мере того, как мы развиваемся, продвигаемся, либо человек занимает позицию нейтралитета, либо просто отвергает эти истины. Они не признают душу. Они признают душу, я думаю, но им нет дела до анализа того, что это значит. А если нет анализа, какое это образование? Прежде всего, это нужно анализировать. В чем разница между мертвым телом и живым телом? Это нужно анализировать. В противном случае, что это за образование? Мы занимаемся телом. Тело всегда мертво. Как машина с водителем и без водителя. Машина всегда остается грудой материи. Точно так же наше тело с душой или без души — это груда материи. Немногого стоит. Немногого. Один рент 56 центов кто-то недавно подсчитывал. Да, но если человек не может отличить машину от водителя, он просто остается подобным ребенку. Ребенок может думать, что машина едет сама. Но это глупость. Есть водитель. Ребенок может не знать. Но когда ребенок подрастает, получает образование, если он по-прежнему не знает этого, то какой смысл в его образовании? Но это целый спектр образования, насколько я знаю, во всем западном мире. Он главным образом охватывает начальное, среднее и высшее образование. И нет уже места для глубокого изучения души. Я говорил с одним известным профессором в Москве. Возможно, вы его знаете. Его зовут профессор Котовский. Он возглавляет факультет индологии в Москве. Я проговорил с ним где-то около часа. Этот разговор опубликовали в одной газете. И он говорит: «Свамиджи, после смерти тела всему приходит конец». Я был удивлен. Он занимает очень ответственный пост на факультете индологии, известен как хороший ученый, и он был хорошим ученым. Но он тоже не знает. Но мы начали курс, у нас здесь, в нашем университете, курс индологии. Здесь, да. Есть ученый из Вены. Он преподает нам этот курс. Но чему он учит? И какой основной философии, я не знаю. Где-то 30 или 40 студентов посещают эти лекции. В сути, они собираются глубоко изучать Бхагавад-гиту как основу их философии. Почему бы не назначить кого-то, который бы учил Бхагавад-гите, как она есть? Это важно. У нас есть много книг, последовательно излагающих эту науку, 50 книг. Все это лишь для того, чтобы постичь Бога. Вы имеете в виду с самого начала? О, да. Можно устроить им вступительные экзамены, выпускные экзамены, аспирантуру. Все на основе изучения этих книг. Это вроде как раз то, что и нужно. И наши книги ценятся в Европе, Америке, среди известных профессоров университетов. Они заказывают заранее эти книги, даже в Оксфордском университете. Да, я был только что в Лондоне. Нет, письмо. Я не знаю, из Оксфорда оно ли. Это из Гарварда. Только что получили телеграмму из Лос-Анджелеса. Потрясающий успех вашей библиотечной группы. 152 заказа за 17 дней в сентябре в Новой Англии. 13 заказов в Гарварде. Эти книги очень ценятся в Америке. Это все комплекты, да, это заказы на комплекты, которые еще не изданы. Прабхупада переводит на диктофон каждую ночь на протяжении часов. И сейчас издано 50 книг, еще много будет издано. В целом будет около 80 книг. Из них мы опубликовали примерно 50. И остальное они уже заказывают заранее. Как только опубликуются, им отправят. В Соединенных Штатах у нас есть много писем от некоторых профессоров, которые пользуются книгами Прабхупады, профессора уважаемых университетов, таких как Гарвард, Йель, Дьюк. Профессор Диммак является ведущим ученым по юго-восточным языкам в Чикагском университете. Он очень ценит книги Прабхупады. Он написал одно из предисловий. Так что эти книги принимают как авторитетные знания, по крайней мере, в Америке и в Англии. Что касается изучения индийской культуры, философии, социологии. И вы можете увидеть, насколько прекрасно они изданы. Каждая снабжена санскритом с транслитерацией. Каждый может декламировать это. Пословный перевод с санскрита на английский. Художественный перевод на английский и комментарий. Замечательно. Профессор Димак пишет, что есть много переводов Бхагавад-гиты. Он говорит, что давай нам новую, живую интерпретацию уже известного текста Ачхе Бхактивиданта Свами Прабхупада углубил многократно наше понимание. Хотя это известная книга в Америке, я знаю, когда я изучал гуманитарные предметы в колледже в университете Флориды, Бхагавад-гита тоже была обязательна для изучения. И мы были очень ограничены в своем понимании, пока не повстречались с Бхагавад-гитой, как она есть. Но это не сектантский подход. Это очень научный и реалистичный подход. Есть много таких рецензий. Это хорошее письмо. Это некоторые из колледжей. Несколько месяцев назад они тоже заказали наши книги. Сейчас мы путешествуем из колледжа в колледж в Америке, в университетах, и они пользуются нашими книгами как учебниками, стандартными учебниками. Для них главный критерий не цена книг, а их качество, качество учения. Книги снабжены транслитерацией, пословником, алфавитным указателем, также разными изображениями, полноценное издание. Ничего такого подобного не было в западном мире. Так что это очень авторитетное издание. Наш университет практически обязан изучать глубоко все эти моменты. Глубоко изучив Бхагавад-гиту, следует начать изучать Шримад-Бхагаватам, где изложены те же принципы. Покажи. Тот же формат используется. Цветные иллюстрации, введение, санскритская транслитерация, пословный перевод.
Come in a book like this in the study course.
Это уже уровень бакалавра. Бхагавадгита — это начало. Бхагавадгита — это вступление. Это уровень бакалавра. А Чайтанья Чаритамрита — это аспирантура. Наша большая проблема — это как раз уровень студентов. У нас есть нектар преданности и учение Господа Чайтаньи. Нектар преданности и Шриша Панишат. Эти книги используются как раз в курсах для студентов. В основном. Эта книга очень интересная. Это полноценная наука бхакти-йоги. Тут научно изложена наука преданного служения Богу. Преданное служение, которое практикуется не в соответствии с ведическими текстами, это просто источник беспокойства. Представьте себе, если бы химик зашел в какую-то иностранную лабораторию и попытался бы там что-нибудь сделать, не имея знаний. Так что мы должны попытаться понять науку преданного служения под руководством авторитетов, а не пытаться стать источником беспокойств для других. Шриша Панишат также в таком же формате, с санскритом, транслитерацией, пословным переводом. Это вступление в глубины ведической науки. Это самое важное из Упанишат. У нас много других таких книг в мягкой, твердой обложках. Эти книги используются во многих университетах в качестве учебников. В университете Темпл в Филадельфии. Да, я был там. Там есть профессор на факультете ислама. Фарухи, он тоже был там в университете, давал лекцию о исламе. Это университет Миннесоты. И это рецензия к Шримад-Бхагаватам. Он говорит, я не знаю лучшего введения к огромной, обширной литературе Кришна-Бхакти, чем изложение с вами Бхактивиданты 10-й песни Шримад-Бхагаватам. Переводчикам обычно приходится приходить к какому-то компромиссу между яркостью и точностью изложения. В этом издании Бхактивиданта разрешает эту дилемму, представляя комментарий к каждой главе, который легко читается и передает суть послания. Никто не может оспаривать авторитет этих текстов, поскольку Шрила Прабхупада, он ничего не выдумывал. Это представлено очень ясным языком, так, чтобы люди западных стран могли понять это. Иными словами, Прабхупада пишет эти книги не для того, чтобы сбить людей с толку или запутать их сложным языком, но чтобы действительно дать людям понимание. Вот почему люди с готовностью принимают эти книги. И у нас много таких. Вы мне показывали другое письмо, первое. Это из университета штата Юта по социологии. Да, хорошее письмо. Было бы хорошо скопировать его. Я могу сделать для вас копии некоторых из этих писем. Вы будете в своем кабинете в понедельник? У меня будет собрание утром. Я могу просто оставить это у секретаря. И все эти книги сейчас в наличии. Тысячи книг здесь есть в Южной Африке. В Южной Африке? Да. По очень разумным ценам. А ваш профессор по санскриту видел? Да, профессор санскрита отметил, что он хотел бы приобрести весь комплект. Как зовут? Заненберг. Один из преданных виделся с ним, и он хотел, чтобы я вернулся и встретился с ним. А где он? Позовите этого преданного, который виделся с ним. Да, это был индийский джентльмен. Я видел его, но я с ним не разговаривал. Какой профессор? Я не знаю его имени. Возможно, Мишра? Я не знаю его имени. Я видел, что он был индийцем.
Yeah, we want to, you know, I mean, I can do very little at the university.
Я могу лишь немногое сделать в университете. Я делал попытки, пытаясь подчеркнуть, единственный преобладающий элемент в образовании — это духовный элемент. Но как повлиять на это? Книги об этом — это факт. Ты виделся с профессором санскрита? Как его зовут? Он не профессор, он дает лекции. Мишра? Да, Мишра. Он лектор. У него есть специальные лекции. Да, верно, он преподает нам санскрит. Он с Маврикии. Ему было интересно заказать весь комплект книг. Я сказал, что я поставлю ему книги, но потребуется какое-то время, прежде чем они будут привезены из Америки, включая бенгальские книги также. Мы должны будем отдельно их заказать, потому что тут нет коммуникации между Южной Африкой и Америкой. Нет, мы отсюда поставим, вам не нужно беспокоиться. У нас есть целый запас здесь. У нас целое хранилище, тысячи книг. Мы много продали, и нам пришлось заказать заново. Так что проблем не будет. Мы на себя берем ответственность за то, чтобы обеспечить книгами в этом центре. А что делать, если один из профессоров, который отвечает за факультет индологии, как тот, кем вы встречались в Москве, он преподает индологию, но он не верит в основы? Что тогда делать? Поэтому в Америке многие из наших студентов, они преподают курсы в университете. Я, например, являюсь бакалавром химических наук, закончил химический факультет и 4 года изучал медицину. Некоторые другие преданные тоже закончили университет, и они преподают в университетах. Если вы хотите, чтобы некоторые из наших студентов преподавали, он может это сделать. Я думаю, что нужно начать с чего-то, либо привлекая специалистов для лекции. Мы всегда можем помогать каким-то образом, устраивая объективные презентации, чтобы студенты не чувствовали, что есть какая-то предвзятость. В этом идея науки. Пусть они сами приходят к выводам. Нужно просто представить факты, и пусть они приходят к своим выводам. Основная идея, хотя в том, что должна быть аутентичность. Нет смысла изучать чего-то, если это просто умозрительные рассуждения. Ведические тексты, они сохранились в своем первозданном виде за тысячи лет. И необходимо переводить это знание на английский, на другие языки. Некоторые из девушек очень преуспели в этом. И мы надеемся, что через год у нас будет копия на африканском языке. Если эту деятельность воспринимать серьезно, то иногда я могу приезжать и учить их. Это возможность очень хорошая, потому что там студенты все индийцы, они очень хотят знать. И им нужно помогать. Да, им нужно помогать. В этом смысл образования. Помимо всего остального, наша индийская, индуистская община здесь, в Южной Африке, похоже, у них очень расплывчатая идея о том, что представляет собой индуизм, да. И особенно молодые люди, они живут в полном вакууме. По разным причинам они не хотят возвращаться к этому слову «религия», потому что Но они видят что-то вокруг себя, они не могут отождествлять себя с христианством, они не могут отождествлять себя с исламом. Они в большей своей массе невежественны. Им нужно показать верный путь. Нужно. И это верный путь. Изначальный, аутентичный. В Южной Африке не так много было великих ученых среди индийской диаспоры. Они, в общем-то, приезжали в основном, чтобы работать на сахарных плантациях. Некоторые были христианскими миссионерами, некоторые — ювелирами или портными. И последние 100 лет они переживают политическую борьбу или не хотят возвращаться в Индию. Они боролись за существование здесь, чтобы найти свое место в этой стране. Я вижу, что в будущем я им говорю, что это привилегия для нас, что они в этой стране живут. И они не должны отрезать себя от своей культуры и жить в вакууме. Им нужно дать смысл существования своей веры. Но они не знают, к кому повернуться. Это возможность. Старшие, возможно, поворачиваются к ачарьям, которых вы видели там. Но молодежь не привлекается. Они не привлекаются, потому что у них нет ответов. Иными словами, если молодой задает вопрос, и вы не можете ответить, он вас не будет больше слушать. Но у нас есть все ответы на основе этих текстов, без каких-либо домыслов. Это факт, научный факт. В общем и целом, они, и я, и другие хотят знать, как обрести этот дух в наших сердцах и как это воплотить в повседневной жизни. Да, все это объясняется в Бхагавадгите, каким образом жить в мире и как вернуться домой, к Богу. Все это очень хорошо объясняется. Не нужно думать, что все должны стать монахами. Нет, нет. Так же, как не все станут ювелирами или учителями, но все профессии должны существовать в обществе. Просто нужно, чтобы Бог был в центре всего этого. Да, человек живет только потому, что Бог позволяет ему жить. Бог дал ему возможность дышать, жить. И он должен дышать с Богом, жить с Богом, говорить с Богом. Вот чего мы хотим. Каким образом сделать так, чтобы он добровольно пошел на этот эксперимент, потому что, как вы говорите, любое научное развитие зиждется на эксперименте. Да. И этот вызов, этот эксперимент есть. Бог не лишает никого этой привилегии эксперимента, да. Особенно молодежь в университете, как вы говорите, я им каждый год говорю, что они должны экспериментировать с духом, так же, как они экспериментируют в лабораториях, травой или с какой-то тканью. Они анализируют это. Но истинная трагедия в том, что мы очень далеко отошли от духа, от духовной лаборатории, да, что мы уже не знаем, откуда начать. Я говорил им недавно, что когда американцы высадили первого человека на Луну, у них работала лаборатория с персоналом в 4000 человек, которые контролировали все это. Огромная человеческая лаборатория. Это только во время этого эксперимента. На этом этапе это было больше, чем эксперимент. Они изучали эти научные данные годами. Очень умные люди, не один, а сотни людей. И затем они отправили этого человека на Луну. Они работали как команда. Один человек не смог бы это сделать. И я сказал своим студентам, вот обычная научная лаборатория, где 4000 человек вынуждены сотрудничать, а мы не можем усадить нескольких истинно верующих людей и попытаться разобраться, насколько Бог хочет отдать свои мысли нашим умам. Бог отдает свои мысли. Нам необходимо принять это. Для этого необходимо немного быть продвинутым. Все возможности есть. Нужны наставления. Как, например, в этом стихе говорится, что душа вечна, а тело меняется. Это очень простой пример. Бог говорит, душа вечна, тело меняется. Как юноша становится молодым человеком, молодой человек становится старым. Этот факт нельзя отрицать. Я могу понять, вы можете понять, что я был юношей. Я был мальчиком. Я знаю, что у меня было тело мальчика. Но этого мальчишеского тела уже нет, но я же существую. И это факт, что я вечен. Тело не вечно. Очень просто. Это нетрудно понять. Я помню, я был мальчиком, я прыгал. Сейчас я не могу, потому что у меня другое тело. Я осознаю, что у меня было такое тело, но сейчас его нет. Тело меняется, но я личность вечная. Очень простой пример. Нужно просто иметь немного мозгов. Я, собственник тела, вечен. Тело меняется. Когда мы это принимаем, возникает другая проблема. А дальше что? Да, если мы понимаем, что я не тело, в настоящий момент я занят только тем, чтобы окружать свое тело комфортом. Но я не уделяю внимания себе. К примеру, я чищу свою куртку, свою рубашку по 3 раза в день, но сам я голоден. Я не даю себе пищи. Я только стираю свою рубашку и куртку. Так что основа этой цивилизации ошибочна. Если я забочусь только о пальто, о рубашке, но не кормлю себя, долго ли я буду удовлетворен? Вот что происходит. Вот это основная ошибка. Повсюду. Что такое материальная цивилизация? Это чрезмерная забота о теле, о телесных удобствах, но собственнику тела, душе, не уделяется внимания, не уделяется заботы. Поэтому все в беспокойстве, не находят себе места. И они меняют один изм на другой. Капитализм на коммунизм. Но они не знают, в чем их ошибка. Очень мало разницы, то и другое материально. Да, и то и другое материально. Коммунисты думают, что если мы возьмем правительство под свой контроль, в наши руки, то все будет хорошо. Но ошибка остается. Будь то коммунисты или капиталисты, они заботятся только о внешнем теле, не о внутреннем «я», не о душе. Душа должна быть спокойна, тогда все будет спокойно. Шанти, так говорится. Это формула мира. Постарайся прочесть это.